сказано, что природа является причиной всех материальных причин и следствий. А живое существо – причина разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. Ты прочитай комментарий, что прихожу. Различными телами и органами чувств живые существа наделяют материальную природу. Существует 8 400 000 видов жизни. И все это многообразие является творением материальной природы. Живое существо хочет испытать те или иные формы наслаждения, и потому выбирает соответствующие материальные тела. Находясь в разных телах, оно наслаждается, страдает по-разному. Источником материального счастья и страданий является тело, а не само живое существо. В своем изначальном состоянии живое существо абсолютно счастливо. Иначе говоря, состояние счастья является для живого существа естественным. Но желание господствовать над материальной природой приводит его в материальный мир. В духовном мире живое существо лишено возможности осуществить это желание. Духовный мир чист, тогда как в материальном мире каждый изо всех сил старается получить как можно больше плотских удовольствий. Чтобы стало яснее, можно сказать, что тело порождено желанием испытывать чувственные наслаждения, а органы чувств – это инструмент для удовлетворения желаний живого существа. И то, и другое, и тело – инструменты чувства мы получаем от материальной природы. И как явствует из следующего стиха, мы оказываемся в хороших или плохих условиях в зависимости от того, что мы делали и желали в прошлом. В соответствии с желаниями и кармой живых существ, материальная природа наделяет их теми или иными материальными телами. Живое существо само повинно в том, что получило определенное тело, и, находясь в нем, испытывает уготованные ему наслаждения и муки. Получив тело, живое существо оказывается во власти материальной природы, поскольку тело, будучи материальным, подчиняется законам природы. Само по себе живое существо бессильно изменить эти законы. Предположим, живое существо получило тело собаки. Оказавшись в нем, оно вынуждено вести себя как собака. Оно не может действовать иначе. Или если живое существо попадает в тело свиньи, им приходится питаться испражнениями, делать все, что делает свинья. А если живое существо получает тело полубога, оно тоже ведет себя соответствующим образом. Таков закон природы. Однако при любых обстоятельствах сверхдуша находится рядом с индивидуальной душой. В ведах Нандаку Панишабад об этом сказано следующее. Два супарна, саюджа, сакхая. Верховный Господь так добр к живому существу, что в образе сверхдуши параматмы всегда и всюду сопровождает индивидуальную душу. Харья карана картри тве, хету пракрити учате, пуруша сука дуканам, ток три тве, хету учате. Сказано, что природа является причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо – причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. Такова жизнь описывается в материальном мире. Выражается в счастье и несчастье. Так выражается наше существование в двух признаках. Иногда мы чувствуем себя удовлетворенными, счастливыми, иногда нет. Эти вещи чередуются обычно. Прабхупада давал пример зимы и лета из Бхагавад-гиты, как Кришна говорит, как зима и лето чередуются. Также счастье и несчастье тоже чередуются. Либо давал пример колеса. Что-то наподобие, как в парках мы видим, большие колеса, колеса обозрения, чёртово колесо. Кто-то идет наверх, кто-то вниз, и всегда это меняется, чередуется. Тот, кто идет наверх, тот, кто был наверху, идет вниз, тот, кто был внизу, идет наверх. Вот замкнутый цикл описывается. Зима, лето, замкнутый цикл. И сама позиция на этом колесе самсары означает, конечно же, невыгодное положение. Потому что все повторяется заново. Одно и то же. Счастье, страдания просто меняют одно с другим. Тогда как живое существо пытается утвердиться в счастье, счастье. Не хочет, чтобы это чередовалось, уходило счастье. А когда приходит несчастье, желает как можно быстрее, чтобы несчастье ушло. Мы стремимся как бы к счастью. Это изначальная позиция дживы. Быть счастливым. Это природа. И мы видим, что эта природа не умещается в материальные тела. Нет ни одной формы жизни, где бы уместились желания дживы. Все живые существа недовольны жизнью в целом. Желания не умещаются, не реализуются. Ни в одной форме жизни. Нет такой формы жизни. 8 400 000 видов описывается в ведах. Мы их не можем сами пересчитать, проверить. Невозможно. То есть Вселенная имеется. Но вот такая информация в ведах, мы их принимаем. И ни одна форма жизни не отвечает желаниям, потребностям живого существа, которое стремится к большему счастью. Есть даже тела полубогов, здесь Прабхупада комментирует, которые наслаждаются в сотни раз больше, чем обычные живые существа. Но даже там желания дживы выше возможностей. Даже там не удовлетворены. Поэтому в целом позиция этого колеса неудовлетворительная, так скажем. Но все же, если рассмотреть само колесо внимательнее и подробнее, есть места где-то лучше, где-то хуже. Ну как в соленой шахте, другой пример. Все соленое, но все-таки там есть места, где меньше соли. Где можно как-то устроиться и меньше испытывать проблем от соли, которая разъедает кожу, раздражает наше существование. Где-то больше соли, где-то меньше соли, все соленое, но все же есть разнообразие страданий и наслаждений. Это так и называется. Страдания и наслаждения меняют друг друга. Строго говоря, это сама позиция вся целиком плохая. Чтобы было более понятно, есть еще один пример. Например, Прабхупада. В древности так людей наказывали. Преступников. Сейчас этого нет, мы не видим. Может быть, это возобновится со временем. Хорошее наказание. Более-менее гуманное. То есть колесо погружается в воду. Большое деревянное колесо. Наполовину в воде, в речной. И река вращает это колесо. Как мельница. Человека привязывают к этому колесу. И он привязан, вращается так вот целый день. То в воду, то наверх, вот преступник. Интересно, что когда его ведут к этому колесу, он сопротивляется. Он не хочет на это колесо вообще, в принципе. Например, что там на колесе плохо. Но когда его привязывают к колесу, начинают различать. Не везде плохо. Наверху лучше, чем внизу. Обуславливается как бы, он уже обуславливается. Но уже ищет там тоже каких-то наслаждений. Вот это живое существо, природа его. Даже в страданиях он ищет какое-то разнообразие, облегчение страданий, какое-то наслаждение, должен принять это, должен найти свое счастье. Хотя бы вот, ну, крупицу, хотя бы мимолетное счастье. И потом будет всю жизнь вспоминать, я был счастлив. Вот хотя бы так, то есть это невинная природа живого существа, быть счастливым. Однако материальная энергия, она выглядит так, как будто бы тут недостаточно счастья. То есть какой-то дефицит всегда в этом. То есть несчастья как-то вот много, а за счастье нужно трудиться, почему-то тяжело работать. Ведь это устроено материальной природой. Все тела должны трудиться, чтобы что-то получить. Хотя мы с вами не склонны трудиться, по идее. Мы склонны просто получать то, что хотим, да и все. Просто быть счастливым, без усилий, без работы какой-то. Оно устроено так, что если любишь кататься, то придется саночки возить. Без труда и рыбку с труда не вытащишь. В Гите говорится, что без усилий тела даже невозможно опорожнить кишечник. Вот такое сравнение. Вот на все нужно усилия, смотрите. Чтобы поесть нужно усилия, опорожнить кишечник тоже нужно усилия. Все же нужно лечиться, тоже усилия быть здоровым. Родился и лечишься всю жизнь. То есть сюда нужно усилия. При этом заметьте, что когда человек наслаждается пищей, он не думает, что совершает какие-то усилия. Да? В духе наслаждения он не замечает, что он совершает усилия. Поэтому означает, что усилия, когда он совершает, так думает, он страдает. Усилия быть счастливым. Через страдание он идет к своему счастью. То есть вкус к этому счастью, вкус страдания. Нужно выстрадать свое счастье, вымучить его. Литр крови или 3 литра крови. Столько-то пота нужно, столько-то усилий, и может быть ты получишь какую-то крупицу счастья. Как это есть такой пример? Тоже это приводил, и помню. Человек в пустыне идет, уже умирает от жары. Все. Все, просто конец. Чувствует, что он не выживает. Воды нет. Все, его тело высохло. На встречу идет человек и говорит, ты, похоже, хочешь пить? Говорит, да, конечно. Как ты угадал, вообще умирает. У меня есть вода. Подставляй ладонь. стоит флягу, открывает, не опрокидывает и ждет. Воды нет. Но какая-то одна капля упала на воду человека. Вот вода, ты хотел воды? Вот вода. Ну вот ты хотел, вот бери воду. Лучше бы ее не было. Такая была надежда, и лучше бы не было этой надежды вообще. Смотрите, это серьезный момент психологический. Мы надеемся на полное счастье. Но сколько нам могут... Боже мой, я не смогу даже десятую часть своего существования удовлетворить этим. А у меня еще есть семья и общество. Мне так мало. Нет, лучше бы этого не было вообще. Я обман какой-то. Истерика, раздражение. Людям кажется, счастье было. Вот я уже даже ладони поставил, но что-то незначительное совершенно. То есть никакое количество материального счастья не удовлетворяет душу, потому что она нематериальна. Это в принципе невозможно. Так же наслаждаться сном, допустим. Во сне нельзя наслаждаться пищей. Хотя может присниться, что вы едите, вы не насытитесь. Присниться, что вы деньги нашли. Них нет на самом деле. Снилось такое. Все улыбаюсь, значит снилось. Мне снилось. Однажды нашел большие деньги. Не только деньги, там и золото, и монеты, и рубли, и пачки, и доллары. Ну что такое? Так много. Откуда? Просто так, что ли? И когда я понял, что все это мое во сне, нужно было просыпаться. Какое у меня было разочарование. Я уже знаю, что у меня будет, что это все сон. Я не соглашаюсь с этим. Нет, подождите, верните меня обратно туда. Я хочу взять то, что там было, сюда. Нет, невозможно, невозможно. Вот в принципе, иллюзия называется. Иллюзию нельзя в реальность перевести. То есть разные вещи, как скажем, если мы хотим с отражением иметь дело, то это иллюзия. Иллюзия. Яблони цветущие или дающие фрукты отражается, но точно так же в воде, так же, как мир визуален. Но он довольно точно отражает некоторые вещи из реального мира. И это правильно, что мы хотим быть счастливыми, что-то получив, но мы должны знать, что получить и как получить. Если мы хотим получить яблоки от отражения, мы пойдем в воду просто. Это просто будет результат, мы будем в воде. Снова договор. Никаких яблок, оказывается, нет. Просто вода какая-то, отражающая субстанция. Вот вся эта материальная энергия, она сравнивается с такой отражающей силой, майя, отражающая энергия, которая отражает привлекательность. Но сама не является привлекательностью. Она лишь отражает сильную привлекательность. Цвета, формы, звуки. И кажется, конечно, такой разнообразный мир, я буду тут счастлив, безусловно. То есть полное впечатление реальности. Как мы видели, где-то мы были в Алтае. Такие прекрасные места. Да и здесь тоже красивые места. Уже не так, как раньше, что все изъезжено. Вот мы сегодня ездили до Шамары. Изъезжено, что все истоптано. Но раньше, я помню, это были такие прекрасные, красивые места. Можно видеть такое. Это на Алтае мы были, видели там острова, реки, Белуха. Вот эти места просто потрясающие. И день был такой тихий, ясный, солнце. И каждая травинка, знаете, сверкала. Что-то такое невероятное. И воздух, то есть очень далеко от цивилизации, чистота. Я подумал, как красиво, как привлекательно. Хочется тут остаться навсегда. Но почему не можем остаться навсегда? Там трудно жить. Там трудно выжить. Реальность другая совсем. Жить-то там трудно. Планета Земля такая красивая с космоса. Залюбоваться можно. Будем смотреть такие картины потрясающие. Но жить-то как на ней трудно. На этой Земле. Ведь реальность и внешность — это совершенно разные вещи. А какой огонь красивый для бабочки? Привлекательный, пламя, мерцающий, мы любим смотреть на огонь. Ну, в детстве, когда мы не понимали, что такое, не может тоже туда, тянулись руками, держали пламя. Я помню, я получил большой ожог. С тех пор я уже не касался огня. Знал, это реальность другая. Обманывает? Но это привлекательно лишь внешне. Другой пример, мужчина и женщина, они тоже внешне очень привлекательны, но это тоже иллюзия. Уже через месяц не понимаешь, что не так уж привлекательно, как казалось. Нужно найти какие-то еще другие ценности, если они их не найдут, они и будут счастливы. То есть если мы не найдем что-то более глубокое, что-то за пределами этой иллюзии, к реальности, есть реальность, мы частичка этой реальности, часть реальности, каждый из нас, часть реальности. И вот теперь нам нужно понять, часть чего я? Материальной природы или духовной природы? Вот и все. Только с этим нужно сделать. Сейчас мы, может быть, думаем, что мы часть материальной природы. И вот эти попытки счастья, приложить свою часть к целому, найти свое место какое-то, знаете. Мы все хотим найти работу, кому-то служить, или семью, или с кем-то связать свою жизнь. К чему же приложить себя, вот эту часть к полному целому? Это приводит к тому, что мы просто перебираем объекты чувства наслаждения, что органы чувств восприятия и самовосприятия. Вот в этом проблема. Органы чувств говорят приятно. Считайте. Раз, два, три. Уже я привык. Четыре, пять. Уже надоело. Не хочу так больше сидеть. Какой смысл? Глупо сидеть, так держаться за микрофон. Еще считайте дальше. Да пропади на пробу. Зачем я не буду? Что-то примешь пробу. Надоело уже. Любая приятная вещь, она через какое-то время становится привычной, а потом уже она просто не нужна, нет необходимости, а потом неприятно, если вы продолжаете просто навязывание. Навязывание хороших вещей, знаете, тоже нехорошо. Неприятно может стать. Любая приятная вещь. То есть природа материального мира такова, что пресыщается наши чувства, устает. Одно и то же, одно и то же. С утра на работу, с работы домой, готовка, стирка, с утра на работу, с работы домой, в магазин. Готовка, стирка, на работу. С работы домой. Стирка, готовка, стол. Утром на работу. Как пробовать. И так вся жизнь пройдет. Иногда человек задумывается, не хочу на работу. Как пробовать? Надоело. Это не жизнь. Нет вкуса, нет разнообразия. Нет истинного счастья. Ни в работе, ни в семье люди не находят его, в конце концов, они чувствуют такое разочарование, как будто кто-то обманул, знаете, они становятся циниками, как будто все в этом виноваты вокруг. Они не знают, кого винить, но жизнь-то не удалась. Причина должна быть какая-то. Это причина в самом же существе. Причина в его невежестве. Невежество – причина, это живое существо. А олицетворяет невежество или знание. То есть к живому существу применяем такие обозначения. Вот ты невежественный, а ты в знании находишься. А невежественный как? Что значит невежественный? Как мертвая материя. К ней нельзя предъявить такие претензии. Она не понимает ничего. Так как к животному тоже не можем предъявить претензии. Ох, необразованная собака. Диплом-то не был какой-то? Для воспитания был какой-то? Нет? Что ты тут ходишь, мочишься по всему? У тебя воспитание есть какое-то? Мы не можем применить даже этот термин по отношению к ней. В образовании, воспитании или невежество. Мы просто видим с позиции знания. То есть, значит, это теперь применим к тому, кто знает. Невежество и знание. Если нет знания, то одно невежество ничего не определяет вообще. То есть невозможно определить. То есть двойственность материального мира определение является для живого существа. Материальный мир. А само живое существо не двойственное, а отсюда проблема возникает. Он говорит, нет, я не невежественный. Я в знании. Он всегда утверждает. Ну, знаете, как человек вот с бутылкой стоит, качается, говорит, ты пьяный? Я не пьяный. Он стремится к абсолютному, к какому-то единому представлению себе. Я хороший. Но сейчас они больше согласны, ладно, хороший, плохой вместе. Но в целом все нормально. Вывод нормальный. Вывод неправильный, неправильный. В мире двойственности нельзя сделать абсолютный вывод, окончательный вывод. Либо плохой, либо хороший. И что, в чем проблема? Быть плохим нетрудно. Не проблема. Ну просто плохое всегда и везде, и все нормально. Все знают, и я знаю, и все нормально. Есть такие люди, которые видят, знаете, ходят по улице, они там где-то живут, в подвалах. Нормально они себя чувствуют, в принципе, спокойно. Быть хорошим тоже нормально и нетрудно. Но вот быть плохим и хорошим одновременно, это очень трудно. Это вот очень сложно. Вот это двойственность нас разделяет. Какой же? Иногда я плохой, иногда хороший. В глазах кого-то я негодяй, в глазах другого я нормальный человек. Вот это противоречие внутри, когда я себя, я не знаю, кто я, плохой я или хороший. Душа я или тело. Кто я? Вот оно так определяется. Душа и тело люди не думают. Но они думают, как плохой или хороший этот человек. И столько мнений, столько понятий об одном человеке. Если мы все о себе услышим, нам будет, мы потеряем вкус к жизни вообще. Благодаря просто мирскому этикету, когда это сглаживается, что в глаза люди обычно не говорят никакие плохие вещи, они просто терпят, молчат, как-то там пытаются это сгладить, чтобы не беспокоить друг друга. Но если бы говорить правду о каждом человеке, мы бы потеряли покой просто. Мы бы никуда вообще не ходили, ни в какое общество. Там везде говорят правду. Только появляются, сразу говорят, вот такой вот человек. И такой, и такой, и такой, и сякой. Ну, есть что-то хорошее, но мало на самом деле. Тот, кто хорошо знает, поживите с ним, таким я знаю. Вот тот с виду только хороший, иллюзия. Но во взаимоотношениях сложно человек. Почему? Потому что каждый хочет удовлетворять свои чувства. Только свои чувства. Никто не заботится о счастье других людей слишком серьезно. Слишком серьезно. Никто не принимает эту роль. Сделать счастливым кого-то. Например, одна женщина, она подошла, богатая. После лекции подошла и говорит, у меня нужен совет. Я усыновила ребенка. Но он уже взрослый. знаете, я делал для него все. Я все делал для него. Знаете, кем он был? Рецидивист. Бандит. Преступник. У нас сейчас в тюрьме. Я его, говорит, дважды вырывал из этих, выкупал просто из суда. И когда я с ней пообщался, я понял, что она все его проблемы решала, сама за него воспитала преступника. То есть я даже не знаю, как делать добро настоящее, как служить ему. Как эта история с тетей и племянником. Это идентично, я рассказал эту историю. Ну, знаете, была одна тетя, у нее был племянник. А вот у племянника не было родителей, он был сирота, и тетя, она сострадательная очень. Она воспитывала его всю жизнь и прощала ему все, потому что он сирота. Если он совершал какие-то плохие поступки, она всем объясняла, простите его, он просто сирота, понимаете? Что вы от него хотите? Я у него единственная тетя, родителей нет, он с детства такой. Надо же иметь сострадание к сиротам, к сиротам. Ну, его прощали, прощали, и простили даже, когда он стал воровать, стал драться, и в конце концов путь его привел к виселице. Он стал убийцей. И вот приговорили к смерти. Но вы хотите что-то сказать перед смертью? У нас есть минута, другая. Да, хочу сказать тете на ухо. На ухо, тете, родной. Ну хорошо. Тетя вся в слезах, сирота, понимаете? Сирота кричит. Сирота, родителей нет. Я у него единственная родная тетя. И вот даже я не уберегла его, а? Плачет и подставляет свое ухо. Этот человек хватает ее за ухо зубами и отрывает это ухо. Люди так же отреагируют, да что же это за человек? Всю жизнь делал всякие пакости, он делал, воровал, он убил, например, человека, и теперь уже своей родной тете перед смертью ухо оторвал. Да кто же такой? Что за человек вообще? Веселиться мало точно. Но человек принес речь и сказал, вот то, что я сейчас стою здесь вот на виселице и жду своей смерти, вот через минуту я же буду мертв перед вами. Это причина вот в этом воспитании вот этой тети. Вот она мне все прощала, не могла мне научить ни нравственности, ни любви, ни религиозности, ни исполнению долга. Она просто жалела меня и прощала все, ничего мне не научила. И теперь видите, какой конец печальный. Поэтому жить в двойственности – это очень сложная вещь. Непонятно, что хорошо для человека, что плохо для человека. Какой окончательный вывод? Люди забудли совсем. Сейчас знаете, сколько много книг в мире? Пойти в книжный магазин, все завалены, тысячи, тысячи, миллионы, миллионы, все пишут, пишут, пишут. А что они там пишут? Они переписывают заново слова, значение слов. Все. Посмотрите внимательно. Значение слов переписывают заново все понятия. Собственно говоря, когда мы пишем книгу, делаем то же самое. Почему? Зачем это делать? Потому что люди не понимают изначальных слов. Двойственность сбила их с толку. Ну вот есть слова плохие, есть хорошие и так далее. Эти значения искажаются год за годом. Потому что люди приносят свои какие-то понятия, чувственных наслаждений, есть модные какие-то слова, есть сленги, есть просто упрощенная передача мысли. Потому что жизнь, она, понимаете, она ускоряется, нужно быстрее, быстрее, не так глубоко выражаться, а просто поверхностно быстро передать информацию, как-то вот общаться, быстро по сотовым телефонам. Вот, вот такая вот вещь. И понятия, термины, названия, они тоже с этим упрощаются, понимаете, упрощаются. И когда мы имеем дело с Бхагавад-гитой, скажем, с Священным Писанием, нам нужно много переписывать. Объяснять одно слово страницами, как Прабхупада говорит. Замечаете, на каждый стих огромный комментарий. Иногда одно слово нужно, Прабхупада несколько страниц описывает, значение одного слова, чтобы восстановить его изначальный смысл. Что такое смирение, скажем, или скромность, или отсутствие ложного эго, что такое непривязанность к семье, что, и зачем это нужно, что такое преданность к Кришне, вообще неизвестно. Как была история, которую сыграл Андрей Дина с вами, здесь не рассказывал. Я вспомнил эту историю, потому что он играл в Гурукуле в Петербурге. Перед детьми с Сашей Прохладом был спектакль с двух лицом. Андрей Дина с вами играл Нарада Муни, но он, правда, был гитарой, не было вина, он гитарой. Он пел Харе Кришну, странствовал по вселенной. А Шри Прохлад играл какого-то демона, которому не нравилось. Он должен показать, что ему не нравится этот звук, святой или какой-то странный такой здесь. Такой закрыл глаза, на экстазе, непонятно что, воображает. Но этот святой ему еще и проповедует. Воспевая Харе Кришна, воспевая святое имя, Радхи Карамана, воспевая, будь счастлив. Раздражает этого демона, проваливает этот святошек. оскорбляет его словами, там, ругает, выгоняет.
Святой говорит:
да, извини, я просто тут случайно, я не хотел тебя беспокоить, я ухожу.
Но у меня к тебе только одна просьба. Греховному, страшному демону Нардому не обратился, очень хитрый, хитрый, тонкий разум Нардому. Он сказал: у меня только к тебе одна просьба. Но просьба другое дело. Если меня кто-то просит что-то, я, это моя честь, это мой престиж. Выполню любую просьбу.
Хорошо.
Когда ты умрешь, сказал Нардома. Неприятные слова говорит тебе святой. Ну почему же смерть? Ну вот когда ты умрешь, ты пойдешь к Ямараджу. И, пожалуйста, не забудь спросить у него, задай ему один только вопрос. Запомни, что я скажу. Один вопрос он задает мне тоже. Какова ценность общения? Одно мгновение с чистым преданным. Нардома не исчез. Непонятен ни вопрос. А мой Ямараджа вообще не думал. О чем этот святой говорил, непонятно, и он снова пустился в свои грехи до конца своих дней, погрузился в чувственное наслаждение. Но, конечно же, смерть пришла. И наш герой оказался перед Ямараджем. И Ямарадж сказал: вечный ад. Паталу туда, вниз. В огонь. Что он заслужил и почему? У тебя есть какое-то последнее просьба, вот вопрос есть какой-то? Да, такой вопрос. Вопрос. Был какой-то вопрос, не помню. Сейчас. Ямараджа сказал: дай мне время, секунду. Был какой-то вопрос, важный, важный. Сейчас я должен вспомнить, о чем он говорил. Как раз об этом и говорил. Я у Ямараджи должен что-то спросить его. Да, вспомнил. Объясни мне, пожалуйста. Ответь на вопрос. Какова ценность общения одно мгновение с чистым преданным? Ямараджа так удивился. Как же ответить на вот такой вопрос демона? Это нужно пройти бхакта-программ, бхакти-шастры. Нужно получить первую инициацию, вторую инициацию. И только потом человек может понять, что это, о чем вообще речь идет. То есть вообще слова, которые произносит, он сам не понимает. И чтобы, нужно, чтобы ответить, нужно дать высшее образование, а им нужно в ад. Чтобы ускорить процесс, я не могу, я не могу тебе ответить так сразу. Нет, нет. Может быть, Господь Брама тебе ответит сейчас же на этот вопрос. У него другой интеллект, он может. Они поднялись на Брамалоку. Повтори, что ты сказал. Демон немножко стал смелее. Кажется, что-то происходит неожиданно. Я на Брамалоке, я не в аду. Дорогой Господь Брама, у меня вопрос. Да, сколько? Четыре головы? Восемь сколько? Четыре на два. Восемь ушей. Он умеет слушать. Объясни, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Брама так удивился. Невозможно ответить так сразу. Что за вопрос? Нет, я не могу так. Надо идти к Шиве. Шива знает, как объяснить. Демон. Он с демонами общается, он знает. Поднялись к Шиве, Ямарадж, Брама — этот демон. И демон торжественно задал вопрос, триумфально, на Кайласе находясь уже, выше всякого материального творения. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Ответь мне, Господь Шива. Господь Шива потерял сознание. Что за чудо? Такого в жизни не было. Такие люди задавали такие вопросы. Нет, ответьте Господу Вишну, это невозможно. Первый случай в истории Вселенной. Они представили Господа Вишну Бхагавадхалоке. Какова же ценность общения одного мгновения с чистым преданным, спросил демон. Вишну спокойно отреагировал, невозмутимо. Ценность такова, что должен пойти в ад, а находишься на Вайкунтхе. То есть иногда люди не понимают, что такое слово Бог, допустим. Тогда нужно писать. Например, Библия. Вначале было слово, и слово было Богом. Закройте, больше не читайте. Нужно писать. Долго-долго писать эти термины. Просто объяснять термины, значение этих понятий, слов. Это глубина бесконечная. Нужно получить еще так много образования, чтобы углубиться в этот один термин. Слово было Богом. И ни слово, ни Бог непонятно, ни слово непонятно, ни в начале непонятно. Эти слова не понятно. Что такое в начале? В каком начале? Ну в каком, скажите, начало, с чего начинается, непонятно, какое, о каком начале. В начале было, уже было, понимаете, в начале. Потому что в начале что-то было. И это слово Богом ответ дается. И вот человеку нужно это объяснять долго, это нужно диссертации писать. Ученые будут прогрессировать в направлении тысячи лет при помощи гьяны. Вот как они это сейчас делают. Кстати, недавняя сенсация. Сенсацию среди ученых не слышали? На открытие сенсационное. Скажите, что Бога нет. Сейчас в современном мире, потому что сенсация, когда они доказывают, что Бога вот нет. Вот совсем недавно была сенсация, что Бог есть, теперь уже все наоборот. Это двойственность. То он есть, то его нет. Так люди не могут разобраться, даже при помощи науки. Двойственность проистекает из желаний. Не потому, что он есть или нет. Не в этом дело, а в том, что хочу я его или не хочу. Сказать, Бога нет, значит, я его не хочу. Не то, что его нет. Я его просто не хочу. Но если я говорю, что я кого-то не хочу, это не означает, что его нет, правильно? Но я говорю, я не хочу вас, я же не говорю, что вас нет. Но я могу сказать по-другому. Ты для меня не существуешь. Я говорю то же самое, просто по-другому. Но это уже более оскорбительно. Видите? Вот что означает. Вот позиция какая означает. Есть желание и есть позиция по отношению к Богу. Всегда. Даже те, кто утверждает, что его нет, это позиция. Они злятся, когда утверждают понятие Бог и все остальное. Они раздражают. Это позиция. А другие радуются. О, есть Бог и душа. Так это же здорово. Я верю. Я хочу, значит. Я хочу, чтобы так и было. Как один человек когда-то давно, он выслушал мою проповедь. Неофита на полтора часа. Неофиты умеют проповедовать. Они начинают и всю Бхагавад-гиту пересказывают до конца. И никому не ничего слова сказать. Пока не дает до конца. И он выслушал всю мою проповедь. Выкурил пачку папирос за это время. Потом сказал, я не знаю, все ты правильно или это неправильно, что ты говоришь, но так должно быть, он сказал. Так должно быть. Я не знаю, есть ли это все на самом деле, но вот так вот должно быть. Должно быть, что мы будем вечные. Должно быть, что Бог все давал, конечно же. Должно быть, что мы отвечаем за поступки по закону кармы. Должно быть, раз мы вечные, мы меняем тела, и мы реинкарнируем. И... Да, так должно быть. Все, справедливо. Я не знаю, так ли это, проверить трудно, но так должно быть. Мы обычно описываем такие вещи, которые запредельные. Люди же говорят, как поверить вот, в веды, в писания. Запредельные вещи описывают. Вы не проверите никогда это. Нам нужно подождать, пока наука разовьется, а ждать некогда, что же делать. Но веды доказываются по-другому. Вот эти запредельные вещи нелегко, легко доказуемы на самом деле. Очень легко. Даже ребенок может это доказать для себя. Без всякой науки. Применяя на практике. Ну, примите на практике идею одноразовой жизни. Что получится? Ужасная жизнь получится. Очень эгоистическая. У меня жизнь одна, понимаете? Одна жизнь. Другой нет. Поэтому позвольте, буду делать всякие гадости. Что хочу? Я хочу жить как хочу. У меня одна жизнь. Ответственности никакой нет. Понятно, в этой жизни я могу делать все, что угодно. Могу просто скрываться, скрывать какие-то свои грехи и все. Не нужно ни о чем заботиться о последствиях. Нет никаких последствий. Смерть и все. Одна жизнь. Да, и теперь примените концепцию реинкарнации. Я отвечаю за каждый свой поступок. И следующая жизнь, следующая жизнь, следующая жизнь. Итак, что разумно применить, какую концепцию? Первую или вторую? Вопрос не веры, смотрите. А вопрос пользы. То есть я не знаю сейчас. Я не могу посмотреть, какая это моя прошлая жизнь. Я не знаю. Но это полезно думать таким. Это говорят, если будешь думать так, будешь счастлив, будешь думать так, будешь страдать. Как думать, чтобы не страдать? Читай и думай, как тут написано. Это называется священное писание. Читай и думай, вот как тут написано. Не знаешь, неважно, просто верь. Ты будешь счастлив. Работает на практике. Как же не доказывать? Доказывается все. На практике это все работает. То есть мир двойственности, он кажется научным. Он не научен. Здесь говорится, живое существо является причиной страданий и наслаждений в этом мире. Уберите живое существо из этого мира. Как вы определите? Мир страданий и наслаждений. Ни то, ни другое не подходит. Без восприятия это не является ни хорошим, ни плохим. Теперь другой вопрос. То есть это мое восприятие. Вот я говорю, вот это вот вкусно, а это не вкусно. Это восприятие. Хорошо. Я говорю, вот это вкусно. Замечательно. Вот так делайте каждый день. Но для другого человека это не очень вкусно, другие вкусы. А другого же считают вообще отвратительно все. Вот поэтому говорится, что в самом живом существе скрыта эта причина счастья и страдания в органах чувств, в том теле, который он получил. Диапазон приятно-неприятно у всех разный. О вкусах не спорят. Ведь поэтому счастье такое абсолютно понятие. Здесь нет уж какой у вас вкус, такое ваше счастье. Чувство. Если же чувство все отрегулировать в одном направлении, все скажут, это хорошо, это плохо. Все будут согласны с этим. Вот это наша задача. Отрегулировать свои чувства, ум, разум. Есть регулирующие принципы жизни, образ жизни. Например, сейчас ученые утверждают, что озоновые дыры — это из-за коровьего навоза. Вот там тепловой эффект коровьего навоза, и то есть коровы испражняются и пробивают озоновые дыры. Вот такая есть теория. Почему они так говорят? Они просто защищают свои научные вот эти методы. Они пробивают, не коровы. Но должны не забывать, что ученые пробили, не коровы здесь ни при чем. И теперь они говорят, ну коровы на самом деле, не мы. Они защищают свои интересы. А появляются статьи, интересные статьи появляются о том, как полезно мясо. Особенно мясо коровы. На них установлены кислоты, там жиры, белки, там ну все, что нужно для человека и больше даже. Откуда берутся такие статьи? Кто их пишет? Они заказные. Они заказываются мясокомбинатами. Все очень просто. Молоко коровье вредно. Факт. Все заказано. Так что такое хорошо, что такое плохо в этом мире, трудно разобраться. Это просто проблема выгоды и вкуса. Соответственно, со своими вкусами я все подтасую для своих вкусов так, чтобы вот получить вот такое понятие об истине. Вот это хорошо, это плохо. Это для меня так. Прабхупада смеялся над учеными всегда в этом смысле слова. Они говорят, на Луне нет жизни. Нет, они не могут жить на Луне. Поэтому думают, что никто не может на Луне. Они не могут, ученые. Бросьте ученого на Луну, сразу умрет. Вот вы кричите, жизни тут нет, и быть не может, умираешь. Знаете, я тут где-то открытие. А рядом этот лунянин стоит. Что за сумасшедший? Что вообще прилетел? У него другое тело, другие органы чувств, другая истина совсем. Она утверждает чужую истину, что здесь жизни нет. Жизнь даже есть на солнце пропадет. Ну, первый говорит. На солнце даже, какая смелая. Проверьте. Вот невозможно проверить. И все же лучше думать, что там есть жизнь. Мы будем уважать солнце. Уважать солнце, уважать воду, уважать землю. Гадить никто не будет вокруг. Проверить невозможно. Возможно проверить. Применяйте здесь это представление. И вы увидите, это работает очень хорошо. Как же вы не можете проверить? Проверять нужно здесь все на Земле, а не на Солнце, не на Луне. Зачем туда летать? На Луну. Что толку тратить такие деньги, чтобы привезти туда пару камней? Миллионы, миллиарды долларов. Здесь проверяйте. Луна здесь также присутствует, есть свет Луны. Ну, наблюдайте, если лунный и солнечный свет дают только жизненной силы живым существам, как там не может быть жизни? Столько жизненной силы в этой энергии. Собственно, это и есть причина жизни вообще. А само Солнце мертвое. Вы недалекие ученые просто попадают. Вы наивны, как дети. В огненном теле живут там живые существа. И ученых не было ответа на это. Не видим никакого огненного тела. Поэтому говорится, что живое существо, оно может быть причиной страдания для себя и для других. Это то, что мы называем еще архиатмика, архибаутика, архидайвика. Материальная природа, она не причиняет страдания, если у человека свободен ум. А в Китае есть такое представление, как бы страдание от внешних условий. Хорошо. Погода, землетрясение, да, это можно сказать страдание, страдание для кого-то, а для кого-то нет. Прабхупада готовит качори в Калькутте. Время Второй мировой войны. Бомбардировщики бомбят Калькутту. Тревога воздушная, и бомбу нужно бежать всех, подвал, бомбу бежать. С вами же, бомбежка, бросайте все это, готовку эту, пойдемте прятаться. Прабхупада говорит, нет, я еще не предложил Кришне, я не могу идти. Нужно завершить процесс. Я для Кришны готов, я не могу бросить. Кришна еще не поел. Да что вы же, что за глупости, бомбы сейчас полетят на голову. Нет, я закончу, я спущусь, вы видите. С вами же, вы что, вот, правил вчера, бомбили вот этот, вот, а теперь, конечно же, нас будут бомбить, понимаете? Очень опасно. Но я должен приготовиться, сказал Прабхупада, я не могу идти. С вами же у нас типа бомба пойдет на голову, понимаете? Прабхупада сказал, если бомба пойдет на голову, я в нее вижу Кришну. Где же страдания? Нет никаких страданий, если мы понимаем, если мы обладаем сознанием. Вот меня бьют. Я говорю, за что? За что? А не за что, просто так. И тогда я страдаю, но ни за что это слишком. А если мне объясняют, за что, я не страдаю. Я чувствую боль, не страдаю. Ну, понятно, должны побить, конечно. Надо потерпеть. Я могу терпеть в этом случае. Если есть причина, если есть знание, я могу терпеть. Но если нет причины, нет знания, я не могу терпеть этот мир. Нет в нем причины, нет никаких знаний. Боже мой, я запутался. Откуда эти страдания вообще берутся? Я уже не могу. Не могу жить таким образом, люди говорят. Открываю кто-то, думает, лучше выбраться отсюда вообще. Ну в чем причина? За что? Не понимаю. Вот это нужно изучать. Что причина в собственном существе, в его желании, оно отворачивается от Бога. Это единственная причина. Главная причина. А все остальное просто сопровождение. Антураж. Не является причиной главное отношение с материей. Главная причина отношения с Богом. Что материальная энергия работает под его контролем. Моя текшена прахрити суякница ачарачара. Подвижные и неподвижные живые существа в этом мире, все под контролем Кришны. Так что когда ко мне подходит, вот и бьет пощечину, значит, под контролем Кришны. Я могу понимать действительно совершенно по-другому, другую реальность. В этом случае кто-то может сказать, так, ударили по правой щеке, поставь левую щеку. Кому-то это несложно сделать. А кто-то не может. Не может такое себе представить. Такое же, что нет такого сознания. Нет такого понимания. То есть живое существо в невежестве является причиной серьезных страданий для себя и всего мира. Причина главных страданий. Это невежество, утверждает шастра. А все остальное же делает материальная природа. Она не находится сама в невежестве материальной природы, контролирующей. Она оснащена всем необходимым, чтобы этот мир создавать, поддерживать и разрушать. Очень могущественная сила. Полностью контролирует. Смотрите, что материальная природа разумнее человека. Факт. Хотя, кажется, это мертвые элементы. Нет. Нет. Она под контролем высшего разума. Она разумнее человека. Человек не может понять ее законы. Не в состоянии. При всех своих усилиях. Даже вирус гриппа не может победить человека. У которого даже мозгов-то нет. У ученых такие мозги, весь мир напрягается, ничего не может, он приспосабливается. Любого ученого вокруг пальца водит только так. Такая вакцина, другой вирус. Такая, не играет просто с ученым. Не могут победить законы природы. Микробы идут на запах просто. Запах же не меняется материалиста. Не чувствует, тут материалист. Вот грешники идут туда и все. А откуда запах? А то настроение. Меняется ум, меняется запах. Знаете это? Не слышали еще? Ну собаки, как они распознают человека? Они распознают по запаху. У них не так много интеллекта понять эмоцию человека, но по запаху они быстро это определяют. Страх имеет запах для собаки. Настроение, гнев имеют запах, потому что выделяют сразу определенные вещества. Симпатия имеет запах. Как с этим быть? Микробы отрегулированы, у них есть тоже свои органы чувств, видите. И они тоньше, чем ученые могут себе представить. Они прекрасно ориентируются. Куда идти, кого заражать, тех чем. Сейчас в этой комнате столько микробов. Не значит, что мы все заболели. Они нас не трогают, тут запахи, благовоний придут. Перебивают им. Ну, предложим им. Я шучу, могут и войти, конечно, это закон кармы, но так или иначе. Законы природы очень тонкие, ученые не смогут никогда понять просто при помощи химии и физики, как управлять живыми существами, это невозможно. Ни на микро, ни на макро уровне. Ну как, физика и химия, и живое существо, прежде живое существо. Оно живет по совершенно по иным законам, восприятия. Для этого нужно изучить все 8 400 000 форм жизни, а это невозможно. Поэтому, говорится, понять нужно самого себя и отношения с Богом. Вот это, возможно, это решение проблемы. Кришна управляет всей материальной природой. Значит, он может управлять моим телом. Когда люди молятся Богу, выздоравливают. Факт. Кто такой? Одна женщина прислала ко мне аюрведический доктор. Рак. Ну, химиотерапия уже две. Все, она уже все эти традиционные методы исчерпала. Была как средняя христианка. Не такая твердо верующая, но верила в Иисуса. В церковь ходила иногда. Ну, рак заставил ее искать что-то новое. Потом она пришла к аюрведе. Нетрадиционные методы. Доктор аюрведический пришла к нему. Посмотрела, сказала, ну, Но я тоже не знаю, что делать, то есть делаю критическое на самом деле. Поздно уже что-то сделать. Я мог попробовать раньше, но сейчас трудно. Вам нужно уже идти к другому человеку. И направил ее ко мне. Я не ждал, конечно. Но она пришла с таким тяжелым видом, как все умирающие, тяжело больные люди. Стала жаловаться, что вот я бы хотела жить, но почему-то вот так судьба распределилась, что должна умирать, а я очень хочу жить. Меня вот прислали к вам, я от доктора такого-то. Я говорю, да, хороший доктор, очень хороший. Что он сказал про меня? Вот вам сейчас нужно какая-то молитва, он сказал, или что-то о Боге услышать. Я готовил уже к таким вещам. Я говорю, хорошо. Скажите, у меня к вам есть вопрос. Вы хотите жить? Да. Я спросил, а зачем? Вот такой вопрос некорректный был. Но в той ситуации она поняла, о чем я спрашиваю. Рядом дочь сидела. Без особого интереса. Просто сопровождала. Я говорю, скажите, а зачем вы хотите жить при людях? Я не знал, что сказать. Я сказал, ну понимаете, вот вы будете жить дальше, если у вас будет смысл. Скажите, зачем вы хотите? Она говорит, ну как и раньше. Как и раньше хочу работать, поддерживать дочь, там, внучка ей, помогать. Но вы это уже делали, все время закончили. Вы это уже делали. И хотите снова продолжать делать? Смысла нет. Вы это уже делали. Какой у вас смысл жизни? И вдруг она поняла, что у меня нет смысла жить. Я хочу жить, а для чего не знаю. И так мы разговор завели. Она сказала, что христианка. Я говорю, хорошо. Как вы понимаете Бога, ваши отношения, ничего сказать не могла, толку. Я говорю, тогда я не буду на вас давить, что-то вот вам внушать. Я говорю, сейчас идите домой, домашнее задание будет. Просмотрите внимательно все 10 заповедей. Она не знала даже все заповеди еврейские 10. Христианка спросила. Не могла, ну две назвала все. Кого-то возлюби, кого-то не убей. Все, личко. Я говорю, пожалуйста, посмотрите сами самостоятельно эти 10 заповедей. И выберите из них главную заповедь. Вот сами выберите главную и переходите потом ко мне. Дня через 3-4, например, пришла и сказала, я поняла. Мне нужно полюбить Бога. Главная заповедь, нужно любить Бога. Но я же ничего не знаю о нем. Так он сказал. Ну и тогда я говорю, какой традиции хотите? Вот есть сознание Кришны, есть христианство, есть мусульманство, что вы хотите говорить? Ну, христианство, Иисусу молитву берите, повторяйте Иисусу молитву. Полная отдача. Я привел некоторые примеры, как люди молились, там, исцелялись, там, чудеса происходили. То есть Бог может помочь. Вмешаться куда угодно. Везде хозяин. Я, честно говоря, отдал все это ей без особой веры на выздоровление, на выздоровление. Потом мне написал этот юридический доктор, что помнит ту женщину, которая повторяла свою молитву, которая сейчас бегает счастливой и говорит всем, что вот эта смерть научила мне новую жизнь совершенно. Осмысленную жизнь. Радуется, что все это с ней произошло. Чего люди очень боятся, она благодарит Бога. И в самом же служен существует причина страдания. Всякую ситуацию можно понимать, плохо или хорошо, в зависимости от нашего настроения, погоды, чего угодно. В двойственности. Это живое существо, которое в невежестве, оно просто грезит. Устал от одних видов настроения, говорит, плохо, нужно что-то новое, хорошее. Вот и все. Но нет в этом мире ни плохого, ни хорошего. Ни того, ни другого. Это лишь наше чувственное восприятие. То, что плохо для одного, хорошо для другого. Пища для одного, яд для другого. Все это относительно. Хорошо – это абсолютная истина, которая хороша для всех абсолютно. Это духовная платформа. То, что полезно для всех – это и есть истинная ценность. Итак, полезно духовное знание, означает, что полезные поступки – согласно духовному знанию, полезна речь согласно духовному знанию. Когда мы говорим на тему Бхагавад-гиты, мы ничего не делаем, не производим. Это очень полезно. Это полезнее, чем работать за деньги, не зная смысла жизни. Это намного полезнее и важнее, чем просто трудиться, не понимая высшего смысла жизни. Гораздо важнее сидеть и обсуждать. В Ведах так говорится, что среди всех живых существ самый лучший – мыслящий. А из мыслящих, которые познали, обретают знания Ведов, и есть еще толкователи Ведов, они говорят, еще лучше, там есть иерархия. Мыслящий, человек мыслящий. То есть мы, мана, ум, атума. Если мы неправильно, мимо настроения, мы не сможем построить свою жизнь. Нужно знать, кто я. Правильно думать о себе, об этом мире, о Боге. Правильно. Я душа, значит, практическое применение. Я слуга Бога. Я маленькая душа, это большая душа. Практическое применение, я слуга Бога. Сейчас многие люди согласны, я душа, но не хочу быть слугой. Ну тогда вы еще не душа. Это еще не душа. Вы еще не осознали, что такое душа. Природа души, любовь, как она может не служить Богу, обретя любовь к нему? Как это вообще возможно? Как вы можете любить кого-то и ничего для него не делать? Не служить ему, не думать о нем, не повторять его имя, не разговаривать о нем. Как это возможно? Если вы любите, будете говорить, думать, повторять имя, служить, что-то делать, вы все будете делать ради этого человека, будете просто пронизаны всем этим настроением. Но если нет такой любви, что делать? Можно вести себя, как будто вы любите. Не любите, говорите о Кришне все равно. Все равно говорите, говорите согласно ачарьям, которые уже любят, повторяйте их слова, их примеры, их настроение, и любовь пробуждается. Это наша природа любить, любить. Она не привносится, она просто пробуждается определенной практикой. Даже как ребенок, он будет ходить, очевидно, поскольку у него ноги, две ноги есть, два отростка. Скажем, он не ходит совсем, подгоните его. Он будет ходить, ноги же есть, он встанет на ноги, пойдет, в свое время. Практика, немножко практики. Склонность любить есть у каждого. Мы можем научиться любить, большой любви научиться. Это и есть душа, это и есть служение. Бескорыстно, чисто, любовное, преданное служение. Не просто подневольное служение, не путайте эти вещи. В материальном мире это скверно. Эксплуатация, но там любовь. Это причина в этом мире действовать, это сплошные страдания. Чтобы меня не эксплуатировали, я хочу кого-то эксплуатировать, что иначе меня будут эксплуатировать. Если я не обману, меня обманут. Это скверно называется. Но на духовном уровне этого не существует, все чисто. Здесь об этом говорится, что причина в неправильной позиции души. А материальная природа, она не видна, она действует согласно законам природы, нашим желаниям. Что посеешь, что пожнешь. Семечко желаний бросил, получай. Недовольны нынешним положением, но это то, что мы служили в прошлом. Это же наше собственное желание. Теперь этого не хочу, хочу чего-то другого. Я снова задаю себе будущее, дальше опять буду недоволен. Нет в материальном мире безбрежной нашего желания. В этом проблема уже не существует. Пока он не обратится к Богу. Но здесь это выражается философский этот принцип в этой главе. Философский. 13 главе это изложение философское. То, что можно и образным языком объяснить также. То есть такая научная глава очень. И вот объяснение каждого слова, тут большие комментарии используются. Можно и дальше писать. То есть люди сейчас просто переписывают слова, значение слов. Науки нет. Они еще не научились грамматике санскрита. Значение слов еще не понимают. У них разные понятия. Поэтому науку практически невозможно, пока не становится стандарт. Вот санскрит — это стандарт. Хорошо знать санскрит. Мы не знаем санскрит, но мы берем классические переводы, скажем, авторитетные. Это стандарт. Так вот нужно понимать, вот так. А сочетание потом можете это все пользоваться, как угодно оттенки. Но нужно иметь стандарты, основу знать. Понятие Бог нужно точно знать, понятие душа точно нужно знать, опираясь на истину. И тогда можем уже общаться. Не нужно быть так много писать и говорить. В одном слове уже есть там все. Бхагаван уже, там все есть. И если мы установим эти стандарты, люди будут прекрасно понимать друг друга с полуслова. Это наука. А когда люди спорят, это не наука. Это что, как путь к науке. Они еще даже не пришли к науке как таковой. Они даже в терминах согласия нет, в словах согласия нет. Они говорят об одном и том же, не понимая друг друга. Видите, какая проблема? Это позиция живого существа. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Материальная природа и иллюзия. Материальная природа, она и есть иллюзия. Это и есть иллюзорная природа. Она временная. Она, конечно, существует. Не в том плане, что ее нет. Она есть, но она временная. Она постоянно трансформируется, поэтому она не существует как нечто постоянное. Поэтому называется иллюзор. Они говорят, асад не существует. Что имеется в виду? Не существует как нечто постоянное. Берете розу, красивую розу. Несколько часов она завелась. Она не существует как нечто постоянное. Поэтому, говорит, не привязывайся, это асад, не существует. Завтра уже его не будет. Не обращай слишком серьезного внимания на эту красоту. Не привязывайся, будешь страдать от нас. Исчезнет скоро. Также люди, они красивые, но несколько лет и увидают. Не привязывайся, это асад, не существует постоянно. Вот есть сад, вечность, привяжись к ней. Это постоянно существует. Материальная природа такова.
Материальная природа может использоваться в служении Богу. То есть, по сути, я иллюзию использую для служения Богу.
Хороший вопрос. Потому что это для нас она иллюзия, но для Кришны она не отлична от духовной энергии. Для Кришны это одно и то же. Материя и дух для него. Может использовать их как захочет. Может материю как дух, дух как материю использовать. Ну, повелевает энергию. Из него исходит все энергии. Это его энергия. Поэтому мы можем использовать энергию служения ему. И когда он это принимает, то становится духовным. Все, чего он касается, это уже дух. Лично, когда касается он чего-то, это уже дух. Смотрит на что-то, тоже одухотворяет. Ну, это чувствовали, может, перед божествами, иногда божества смотрит на нас. И вы чувствуете, что вы наполняете духовность. Просто на взгляд достаточно. Даша называется. То есть мы смотрим на божества, это еще недостаточно. Когда он смотрит, Даша называется, контакт. Вот тогда вы одухотворяете. Это уже не мая ваше тело становится. Проводник духовного познания. Это уже реальность.
Некоторые ученые используют такой аргумент, они говорят, что научное знание — это то знание, для которого может быть его получение или проверка. Они говорят, а то верите в Бога. А я не могу этого проверить. Это ваша субъективная реальность. То есть акт веры, он не научен. Они так заявляют. Как вот обойти вот эту логику?
Ну, это никакая не логика вообще, это упрямство ослиное. Почему? Он может проверить, пусть идет вашим, живет вашим и проверит. Что тут ненаучного? Это очень научно. Он просто ослиное упрямство проверяет. Я хочу проверить по-своему. У меня есть условия проверки. Я хочу сказать, иди, если ты есть, и пристань передо мной. Вот так он хочет проверить. Так не получится. Вы не можете даже президента страны так призвать к себе. Не то, что Бог. Путин, если ты существуешь, встань передо мной, как вот. Как сказано. Никто даже внимания на меня обратит. Скажет, ты сумасшедший человек. А у меня свой способ проверки, понимаете? Я именно хочу так убедиться. Никак иначе. Не-не, иди в Кремль, запишись на прием, там полгода подожди в очередь, придешь и увидишь, получишь дальше. Нет, это очень долго. Я ученый, понимаете, у меня большая гордость ложная. Я не буду стоять в очереди. Я большой человек, поэтому Путин должен сам лично представиться. Это странно же, правда? Что-то с ним не в порядке просто с этим ученым. Это ослиное упрямство, как это наука. Пусть идет вашим, практикует, месяц. Распространяет книги, ест просад, повторяет жапу. Принимает авторитеты президента. Пусть научится послушанию. И он увидит, что Бог есть. Любой может это сделать. Мы же не ученые, кто понимаем это видит.
Материальное страдание приходит человек сам собой. Прекрасно понимают это. Но есть и люди, которые очень трудно разбить, что счастье приходит. С помощью наших усилий, только так. Радость какая-то, так и другие, например, вещи, деньги, доходы побольше, на одной работе, может, другой поменьше. Ты можешь надогоняться, ты год-то поменьше.
Счастье приходит при помощи усилий.
Больше счастья, да? Как понять, что это иллюзия?
Оно не приходит. Нет. Оно лежит в назначенном месте просто, а мы туда идем. Оно уже существует сейчас. Просто мы туда путь прокапываем, как бы усилием. И кажется, что я получаю через усилия. Нет. Счастье от моих усилий не зависит. Оно независимо существует. Как оно при помощи сил приходит? Оно всегда где-то есть. Просто мне нужно идти туда.
Какие-то материальные блага. Не просто стоять.
То же самое, они уже есть. Думаете, денег мало? Денег полным-полно в мире. Просто в кармане пусто, вот и все. Мне нужно усилие, чтобы создать деньги, создать счастье. Не нужно. Счастье уже существует без моих усилий. А вот подойти к нему, да, проблема. Я должен принять какое-то смирение, работать на кого-то, понимаете, за них заплатить. Вот это неприятно уже. А с другой стороны, мне говорят, ты не работаешь сколько лет уже? Мне говорят. Сколько ты лет уже не работаешь? Они считают, что я не работаю. И я считаю, что не работаю. Ни на кого. В этом случае вы не добиваете счастья таким усилием, потому что это не является какими-то усилиями, страданиями для вас, если служите Кришне. И сразу счастливы. А? Видите? Как же он зависит от наших усилий? Не зависит от наших усилий вообще. Просто я воплощение самого этого усилия. И даже когда счастье получаю через все усилия, я не могу оценить его. Неудачник называется человек. Он совершает усилия. И счастье усилиями уже становится. Что он даже оценить счастье не может. Он дышит воздухом, не может этого оценить. Смотрит на солнце, оценить этого не может. Усилие, он гоняет целыми днями куда-то, не замечая ничего вокруг. Так много хорошего Бог дал, нет усилия в усилиях, аскеза. Никак не связано, ни усилия, счастье друг с другом, никак не связано.
Чем-то мало, чем больше дают, ничего.
Да, не дают ничего вообще. То, что нам дают, никто ничего не дает, продают. Здесь мир продажи, поэтому мы говорим, счастья нет. Даже потому, что получаем что-то за куплено, я всегда думаю, сколько это стоило, сколько я заплатил, но всегда думаю, что это несправедливо. Мы всегда беспокоимся об этом. А всегда оскверняется наше счастье, наши приобретения, все осквернены этими мыслями. Никто ничего не дает. Бесплатный сыр только в мышеловке. Это материальный мир. Поэтому мы чувствуем себя несчастливыми. Так много усилий, так мало счастья. Потому что не сочетается. Усилия и счастье не сочетаются. Любовь сочетается. Если это усилия из любви, вы не думаете, что это какие-то усилия даже вообще. Это творческий акт. Это тоже само по себе радость. И счастье тут как тут. Даже идти никуда не нужно. Оказывается. Где? Да никуда идти не нужно. В вашем сердце. Никаких усилий. Служите Кришне, любите Кришну. Какие усилия?
Я вчера не был, еще не знаю, задавать вопрос. А как правильно понимать, что преданные стараются миссию воплотить здесь, в материальном мире, и иногда им сопутствует успех, а иногда потери какие-то, да, ну, потеряли фирму, в Санкт-Петербурге, там, храм, у нас кафе, вроде чего-то плохого не делали, да, то есть вроде бы миссии все использовалось как вот. Кришна как-то не объясняет.
Похоже, что Кришне не это нужно. Ему не нужно кафе или ферму. Вообще ничего не нужно. Мы зря стараемся, похоже. Вот любовь нужна ему, все. Ничего не интересует. Даже большие проекты. А мы надеялись, что привлечется уже большим-то проектом, верно? А вот даже большие проекты мне не привлекают. Поэтому он бегите, говорит, даже про проекты вообще ничего не говорит. Патранку, шпам, халам, таям, смешные вещи вообще. Цветок, листок, немножко воды, смешно. Дай мне, говорит, это с любовью, и все, я это принимаю. Но даже большой проект не берет. У него дварака, знаете, дварака какая? Что ему этот проект?
С другой стороны, пропадочки, то, что там храмы будут.
Ну, конечно, они будут. Конечно, они все равно будут. Все равно эти проекты воплотятся, но просто по-другому немножко. Когда однажды спросили, Радана с вами спросили в Индии, давайте здесь большой храм устроим, у вас такая хорошая община. Он говорит, а у нас достаточно любви для большого храма? Сразу об этом спросили. Люди стали думать и как-то успокоились. Точно так, такой зародный вопрос задал. Большие проекты, да, они очень возбуждают ум. Дают ум материалистов. Христиане, например, сразу там в Москве обеспокоились. На Ходынке там, знаете, такой большой проект. Капище.
Ну, даже если небольшой, там кафе маленький.
Тут тоже храм какой-то небольшой, не знаю, где же.
А, здесь у вас, да.
Никита там, прям Никита, и Вселенский собор. То, что мы глаза называем.
Ну, зато вот это не кафе, а пекарня там есть такая. Эта пекарня поддерживала само кафе и поддерживала храм. Понимаете? Наверное, не было у всей ядры любви к этим людям, которые там находятся.
Не думайте слишком об этом. Но нужно что-то сейчас приложить, какие-то усилия. Когда преданные что-то теряют, они начинают...
Это маленькое питание, она до сих пор существует.
Существует.
Да.
Впрочем, значит, любовь осталась.
Дальше мы находимся там, в Кришном убежище.
Это в том же кафе?
Да, да, да.
А, так оно подпольно теперь существует.
Осталось подпольно.
Да. Я слышу, что этот храм тоже уходит.
Непонятно.
Надо постараться что-то сделать до этого момента.
Я просто политика Кришны в этом смысле не ясна.
Ну, он высший политик, он всех обманет. Он и предок чему-то научит, и материалисты чему-то научит. Я все поражаюсь маломахинскому случаю, потому что на нас смотрели как просто, знаете, на самых отвратительных каких-то ненужных существ вообще. Власти ненавидели нас вот в этом, в этой всей истории. И удивительно, что самые ярые враги Хари Кришны, вот, в акиматах, в этих вот большие люди, они попали в автокатастрофы все. Два человека главных было врагов, они попали в автокатастрофы, а остальных сняли почему-то со всех мест. Полная перетрубация произошла.
После
этого события, да еще во время этих событий, когда были нападки, вот эти злобные бульдозеры, и сразу после этого попал в автокатастрофу первый человек, который возглавлял все это. Потом сразу же второй аким попал в тоже. И сейчас власти прекрасно поняли, что это связано с Хари Кришна. Они сейчас уже по-другому, они нас встречают, говорят, Хари Кришна. Хотите чаю или что, они нас выслушивают, все по-другому. То есть они тоже чему-то учатся, видите. То есть они же тоже дживы. Кришна как-то и заботится о них по-своему. И не только о нас. Не все для нас. Для них нужно тоже что-то сделать хорошее. Вот эту землю отдали им, например. Но на этой земле ничего не смогут сделать, потому что в Писании говорится, там, где был храм, ничего нельзя строить, ничего не сможет развиваться. Не сможет. В Екатеринбурге у нас отобрали тоже хорошее здание двухэтажное, подобное этому. Был детский сад больше. Там была у нас Гурукула, была прекрасная школа, и забрали тем более. Около 40 детей училось, прекрасный был опыт. Там также был храм. И преданные смогли отстоять, они пытались, но там такой был злобный человек, он все-таки отбрал под какие-то ремонтные мастерские. Трубы складывали, какие-то инструменты, слесарные мастерские, вот все, что интересовало. Он забрал и сгорело здание через несколько дней в пепел. И до сих пор стоит оно там. До сих пор это пепел стоит. Ничего там не происходит. В этом подтверждение. То, что в Писании говорится. То есть они еще это смогут понять со временем. Что если люди серьезно себя посвящают духовной жизни, вмешиваться нельзя так будет. То есть нужно еще получить опыт. Это тоже они продвигаются в знании. Уже о коровах не беспокоятся. Им сказали потом приеду, у нас 40 коров. Понимаете? Кришна любит коров. Бог. Он защищает коров. Если вы не устроите этих коров, вы получите карму. Так преданно сказать. Этот министр после этого ночью спал. Все, он как же коров этих устроить? 40 коров. Потом с утра позвонил, я говорит, плохо сплю уже, знаете, мне все думаю о коровах о ваших. Надо их устроить. И они уже про преданных, ладно, преданных, ладно, Бог с ним, но коров нужно устроить. Все, они во что-то начинают верить, что-то начинают понимать, видите. А так вот только национальный интерес вообще, ну никакой духовности, ничего. Это очень сложно было. Общаться, говорить, делать какие-то дела иметь. Только вот так вот, в обходную просто. Вот как и делают. А то, что потом вас уличают, что вот обходите законы или не общаетесь. Сложная ситуация. А теперь мы прямо говорим. Прямо в средствах массовой информации. Вашингтон приезжал туда по этому вопросу. И в нашу пользу статью издал. Защитил Хари Кришну. Все люди сейчас знают очень хорошо. И столько людей сейчас приходят со мной и говорят, что полный зал. А преданных еще узнали по одной корове. Я вам рассказывал здесь эту историю про корову. Они спасли корову. Чуть не зарезали пастухи, ногу сломала. Не хотели хозяйки возвращать эту корову, он говорит, мне не нужна, давайте им здоровую корову, либо деньги платите. Ну, зарежем, продадим мясо, деньги отдадим хозяйке. И с ножами к этой корове тут приедут. Получается, с пастбища. Нож, корова, то есть люди с ножом к ней, она лежит несчастная. Что хотите делать? Ну, зарежем корову, чтобы деньги отдать хозяйке, объяснились. Не надо. Мы сейчас заплатим деньги. Не режьте корову, мы заберем ее. Не нужно резать. Удивились. Да она не выживет. Зачем это делать? Деньги терять только. Нет, мы заберем корову. Купи. Подвесили там ее за живот. Стоит эта корова. Шину какую-то наложили, такой треугольник металлический, знаете, замотали на эту заднюю ногу. Вся в гирляндах. Тилоки 12 мест. Ее любят, гладят все, кормят с рук только, все ей Хари Кришна поют, счастливая стоит, довольная, жует с утра до ночи. Поправляется в такой атмосфере. Ветеринар пришел, обречена, не выживет. Нет, выжила. Так узнала телевидение, приехала, каждую неделю приезжали, снимали эту корову. Вот нога уже ставит, вот смотрите, она вот такая, такая корова такая, счастливая. И люди интересуются, что даже с коровой. Письма в редакцию, ну да, корова, что там, героиня, сериал, как дальше, судьба. Снова приезжают, да уже все показали, ну вот она уже ходит там, ковыляет, пасется сама. Но люди требуют показать, что давайте придумать сюжет какой-нибудь, замуж вышла корова, скажем. Люди требовали, тут много-много. То есть она знает город, в принципе, что вот хорошие, хорошие люди, они даже коров не обижают. Есть также вот, судя самосознание нашей фирмы, тоже показывают по всему городу, люди ждали их. То есть есть репутация также хорошая, ну а власти вот такие как. Сейчас они культурно с нами обращаются, но нас надо ходить подальше, чтобы с нами не связываться. За 80 километров в степь. Да. Дают любую землю, кого вы хотите. Там. Ну там никого вообще нет, в степи. Мы сказали, нет, но мы не миллионеры, мы не можем так освоить сейчас вот так вот. Нет ничего совершенно, мы не сможем освоить такую землю. Нам нужно вот в городе, в части города 30 соток, чтобы сделать центр. И 2 гектара для коров, все на этом сошли. Вот не уступим. Сейчас идет борьба. Они нас туда завозят, там и нет, мы вот так, мы не соглашаемся. И в смерть соглашаем. Они обещают, не делают, обещают, не делают, мы говорим. Они обещают, и не делают. И каждый день говорят про них. Никак не переживают эти люди. За свое положение, все остальное. Интересные отношения. И сейчас вместо, ну то есть ферма, она еще как вот формально уже не существует, но при этом еще там, они вот-вот съедут, коровы еще там. Но зато в городе появилось уже 2 проповеднических центра. Не было ни одного. 2 проповеднических центра появилось за это время. Один центр йоги сильнейший, приходит больше 100 человек. Другой медицинский центр. Глава медицинского центра стала преданной. Она к вам приезжала. Марина Трагакова, маленькая мама. Она сейчас там хочет и фестивали проводить, и каждое воскресенье там программы творческие проводить. В городе появились более большие возможности. Харинама все лето проводится теперь. Раньше этого не было. Это дает как бы толчок другой внутренний предан. Ну что, я наблюдаю, как проекты эти вот мы делаем, иногда не получается. В Петербурге, в Алмате, это все я наблюдаю. Я был в Петербурге, в Алмате, и все это я вижу. Мне уже все равно в этом плане. В этом плане. Мне это не тревожит, на самом деле. Ни потери, ни приобретения. Я знаю, что проповедь должна продолжаться. Сердца людей хотят этого. Власти, может быть, не хотят, но сердца людей хотят этого. Нельзя это сделать. Будут проекты, все это будет. В скором будущем нам еще нужно потерпеть. Конечно будет. Потому что люди, многие уже готовы к серьезной деятельности. На самом деле осмысленно. Потому что уже есть старые преданные в России, которые долгие годы уже практикуют, опытные преданные, проверенные временем, утвердившиеся, то есть обладающие уже сознанием хорошим. Для этого нужны серьезные люди, чтобы воплощать серьезные проекты. Не индийский?
Ну да, вот преданный уровень не сознает Кришну, верит после него, но сознание есть будет мысль материальная. Кришна будет индийский бог. Если такое индийское, живешь в совсем другой атмосфере, обстановке, и привык к ней, ты шпящая с ней, и почему-то умом очень костная субстанция потом.
Нужно знать философию для этого.
Но даже если ты ее знаешь теоретическим, практическим, должен помогать, как ты хочешь. Ты можешь помогать, чем ты там находишься.
Нет, философский образ мысли должен быть. Образ мысли философский должен быть. Как вы отличаете индийское от неиндийского?
Внешне.
Внешне. Ну а как это, что значит индийское вообще? Я не
понимаю, что это индийское. Мы так индийские.
А? Сари, индийская одежда? Это не сшитая одежда. Она никакая не индийская. Не сшитая одежда. А как вы оденете не сшитую одежду? Ну подумайте сами. По-индийски. А почему здесь нет? Не сшитая одежда.
Ну, хорошо там.
А как вы отличаете русское от нерусского сейчас? Только поводки отличают русское от нерусского. Все остальное уже не русское. Одежда не русская. Походка уже давно не русская у всех. Посмотрите на людей. Где вы видите? Все смешалось. И сейчас еще плюс индийская культура будет. Очень хорошо. По Москве уже ходят в чадарах люди. И в гамчах. Молодежь, молодежь. Гамчи одевает, ходит. У нас научили. Где-то у них. Надо же, чадары эти шерстяные покупают в магазинах. Ходят. Заворачивают чадары. Ходят. И не считают, что это индийское. Нет. Русское. Это русское, Хари Кришна, человек. Я не вижу ничего индийского в этой одежде. А что тут индийское?
Ну, предположим, как послали в 4 года.
Ткань. А что, почему на индийское?
Непонятно. Кришну послали в 3 года прости коротко. Такого непонятно.
Непонятно, что.
Он еще маленький, что уже нужно работать с 3 лет.
Да, да, так рассуждают, знаете, кто. Подновать это говорит. Она ругает Ишоду за все. Она видит таким образом. Кришна покинул Вриндаван. Почему? Конечно, почему? Ишода, она очень злая. Она заставила работать, он еще едва ходить научился. Уже даже пару обуви не давала, босиком бегал. Ну, конечно, он покинул Вриндаван. Это из-за Ишоды все. Спасибо за подмывать. А другие говорят, нет, это Кришна бессердечный. Он бессердечный, он взял, покинул Ешоду. Хотя она служила ему. То есть есть две точки зрения. Там уже разберетесь потом. Игры Кришны трудно понять. Но там любовь.
Что
Брахма
не понимает Вишну вообще никак.
Брахма?
Ну да, Прабхупада пишет, а что нам в этом говорить? Если Брахма не понимает
Вишну,
то человек тем более
его
не понимает.
По-моему, логика. Нет, Брахма не понимает. Так написано. Но мы не думаем так о Господе Брахме. Мы читаем Брахма Самхиту и думаем, Брахма что-то понимает. Но это Брахма сам говорит. Но мы так не думаем. Каждый что-то понимает о Кришне. Но до конца как можно понять Кришну? Потому что Кришна является также и Брамой. Как вы это понимаете? Это верховная личность Бога. Его индивидуальность непостижима, он везде.
В 15 главе, 24, ну, философия Санки, там 24 элемента входит такой элемент, как желание, материальное. Вот интересно, мы же тоже обладаем таким свойством, как желание. Как понять такое? Ну, как душа.
Ичха, виша, да, это желание. Желание и ненависть является.
Да, желание и ненависть.
А, это другое. Это не то желание, которое мы имеем. Ичха, двиша, да? Это желание, ненависть. Эти два фактора. Здесь желание нужно понимать по-другому. А не мои желания внутренние, а то, что приятно для меня. Называется желанное ощущение. Связано с желанием, с приятными ощущениями. Вот эти приятные ощущения — это комбинация материальных элементов, который настроен вот на такой диапазон приятного или такого неприятного. Это материальный комбинат.
своих лекциях говорили, что даже прощать неправильно, а даже благодарить. Если уже, если обидели, уже приходится, то есть, думать о том, как прощать или... После этого тоже стоит подойти и поблагодарить?
Нет, не сразу, искусственно это не нужно делать. Мы к этому придем со временем.
Процесс постепенный.
Мы увидим Кришну, когда увидим в этом Кришну, мы будем благодарны. Искусственно это не делать.
До этого прощать.
В основном позиция в материальном мире, основная нейтралитет. Нейтралитет, главная позиция. И когда человек обретает сознание Кришны, он может правильно понимать события, которые в двойственности происходят. Пока мы занимаем позицию нейтралитета. Мира. Мира. Чтобы не усиливать боль. Уже есть боль какая-то, так? Чтобы ее не увеличить, эту боль, мы должны нейтрально относиться к событиям. Немножко отстраненно и благоприятно ко всему научиться. Тогда уменьшив страдания, мы сможем осознать позже, почему так произошло. Пока нам больно, мы не можем понимать реальность хорошо. Мы просто будем кричать, чувства кричат, нам больно. Успокоиться мы сможем.
А так вот, в свете ваших слов, я не могу немножко понять такой момент. Преданные постоянно ждут любви друг от друга. И порой не просто ждут, а еще требуют. Ты должен проявлять любовь. И обвиняют друг друга, ожидают, там, плачут, когда ее нет. Как вот с нейтралитетом? Какими мы должны быть по отношению к преданным? Должны мы их любить? В чем это должно быть? Или должны быть?
Нейтралитет — это тоже любовь. Это первая ступень расы. Шанта. Но нейтралитет означает благоприятное отношение ко всем, равное. Это уже начало любви.
Дружеское?
Дружеское, да, ко всем. Равное, хорошее, благоприятное. Нет, не равное, безразличие ко всем, не путайте. Это нейтралитет со знаком минус. А именно равное ко всем, благоприятное отношение. Вот такой нейтралитет. И на этом фоне можно совершать служение потом. Рядное служение. Дасья. На платформе Шанта находится. Благоприятной платформе. То есть, иначе, если мы совершенно имеем неблагоприятные отношения к людям, то и наша дасья станет тоже причиной страдания. Вред несет какой-то. Сначала нужно умиротвориться. Ко всем почувствовать благоприятное расположение. Как он говорит, я всех прощаю, я всех люблю, пусть будет мир, пусть все будут здоровы, как в Аюрведе говорится. Там, такую мантру повторяет. Потом начинает служить. Как? Помогает больным лечить людей. То есть необходимо сначала шанти, а потом служение. Многие из нас совершают служение Кришне, но многие еще не успокоились. От прошлых обид и боли. И мы помним, мы не знаем, как связать преданное служение с этими поступками. Вот и вся проблема в уме. Но это остынет, если мы не будем провоцировать, увеличивать боль. Мы нейтралитет, учимся нейтралитету, мы постепенно нейтрализуем все, карму. Тогда все будет чисто, благоприятно, легко. Когда ум возбужден, кажется, что бхакти-йога не приносит результат долгое время. Но это потому, что ум возбужден. Ум возбужден, и кажется, что ничего не слышит. Вы говорите, он не слышит ничего. Вот потому что он возбужден. Нужно много говорить, и все равно он не слышит, пока он не успокоится. Повторяя мантру, нужно научиться слушать, нужно умиротвориться, шанти, научиться. Нейтралитет ко всем живым существам, это философский взгляд на вещи должен быть. Собственно, все причины скорби в этом, что недостаток умственной деятельности, философского поиска у людей сейчас. Мы вот изучаем философию, живя в храме или приходя в храм, для этого. Потому что мудрый не скорбит, ни о живых, ни о мертвых, говорится. Мудрый не будет скорбить. Скорбь — это признак шудры, необразованного, нецивилизованного человека. Мы должны знать философию хорошо, чтобы освободиться от этих негативных проявлений ума. И тогда служение, оно будет эффективным. Это служение. Сразу оно будет приносить результат, сразу же. Оно само по себе является благословением высшим. Бхакти само преданное служение. Даже ничего не потребуется взамен. Не понял.
Не
приносит. Мантра не приносит никакого плода?
Ну, есть как прыжки.
Нет, все дает.
Оскорбительная мантра не приносит плода. Очистительного плода.
А, оскорбительное, оскорбительное. Оскорбительное повторение. Угу. Ну, тоже приносит, но, может быть, не такие плоды, как мы хотим. Как Прабхупада шутил, говорит, что американцы просят Бога, дай мне расправиться с этими русскими. А русские просят Бога, Бог позволит расправиться с американцами. И Бога задача. Бога проблема. Вот. Вот это оскорбительное служение Богу. Но вносит только хаос в отношениях. Оскорбительное воспевание Хари Кришна мантры связано всегда с конфликтами, которые нас будут сопровождать. Где и я прав, и я не прав одновременно. Одновременно, и то, и другое. Да, верно. Когда мы завидуем, мы не можем служить человеку. Нам нужно совершить усилия для этого. Осознать, то есть принять какое-то к нему расположение для служения. Вот это уже платформа, на начало шанти, начало мира. Завидуя, вы не можете служить, верно? Невозможно. Это не, если я завидую, я не могу служить. Как раз наоборот. А это лекарство. Значит, мне нужно настроиться на служение, верно? По отношению к этому человеку. Настроиться. Вот это настрой называется шанти. Это настроение называется, умонастроение. Служение означает, чтобы служить, нужно шанти, связано. Ну как, если я завидую, как я буду служить? Только я могу по морде дать и все. Я не смогу ничего хорошего сделать, если я завидую человеку, просто завидую человеку. Нужно настроиться, перестроить сначала себя. Преодолеть. Неприязнь преодолеть, что-то еще, то есть как-то подумать, что он душа тоже все-таки. Какая-никакая. Ну вот хотя бы уж так, вот что-то уж. Хотя бы в уме что-то для себя принять. И уже тогда какое-то служение могу осуществить. Ну, с болью в сердце, конечно. Но потом результат лучше. Оказывается, у него есть хорошее качество и улучшается.
Вот иногда можно встретить описание 5 раз. Как ступени, то есть сначала шантараса, да, пандаса. Но вот в нектаре наставления там похоже пишет, что взаимоотношения флейты Кришны и коров — это шантараса. И даже иногда гопи, они, ну, чисто духовные, конечно, зависть, завидуют флейте. Как же тогда, если выше является Мадхурия раса, вот, хотят таких взаимоотношений шанта расы, которые якобы считаются более что первой ступенью, начальной.
Гопи так думают, потому что флейта всегда рядом с ним. Флейту он держит в руках. Он борется, в общем, губами прикасается к ним. И у всех на виду это может делать. То есть нет препятствий. Поэтому Радхарани думает, у меня одни анархии. Анарха значит препятствие. У меня одни анархи в жизни. И главная анарха это Ешода. Радхарани. Она препятствует встрече с Кришной. Другая анарха это Джатила, Кутила, Абхимани, все старшие Вриндаваны. Сколько анарх у них? У флейты нет никаких анарх, никаких препятствий. Кришна может у всех на виду держать ее прямо губами. И никто не против. Мне нужно скрываться. Так думает Радхарани. Потому что она видит, как флейта близка к губам Кришны. Все. Но в этом вся сладость Паракии. Что такое парати? Это любовь в разлуке. Это дано испытать только вот этим годом. Парати и раз. Это супружеские отношения тайны. Вне брака. Это такая любовь, когда, несмотря на флейту, думают, я просто заведу эту флейту. Надо же вообще это брать у Кришны. Она слишком уже себе позволяет. Она с рук не сходит. Так раскрываем, я заберу эту бороду, плиту, спрячу, выкину. Так проявляется такая жажда, лавлю, жадность такая. Падает Кришна. Она расценивает как ливы, никак недостаток.